Танах, книга, самая популярная в истории человечества, книга, которая была базой буквально для всех известных религий, но, с другой стороны, книга полна самых разных историй, притч, историй, не всегда нам понятных, мы не очень их понимаем. С одной стороны, они кажутся детскими рассказами, с другой стороны, они нечто нравоучительное. В этой программе мы попробуем прояснить, а что именно стоит за рассказами из Танаха. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Давайте начнем с общего вопроса. Мы на уроках Каббалы слышим, что все это внутреннее, все во внутреннем мире человека и так далее. Могли прийти каббалисты и сказать: друзья, послушайте, все в вашем внутреннем мире. Вот так оно происходит.
И что тогда они могли бы написать?
Ну, опишут все то, что происходит.
И что? Это мир, который совершенно не похож на наш. Это восприятие реальности, а реальность другая. Реальность — это сила.
Понятно, но в течение истории все мы покорены этим рассказом. Вот сегодня мы будем говорить о Ноахе, скоро мы это обсудим. Все себе представляют ковчег.
Я ощущаю духовную реальность. Ты ощущаешь, скажем, земную реальность. Я могу говорить о твоей реальности, потому что у меня есть, кроме того, что я ощущаю в душе духовную реальность, есть тело, через которое ощущаю земную реальность. Две формы реальности, земную и духовную. У меня нет никаких проблем с этим. Но как с тобой говорить о той реальности, которую ты не чувствуешь? Что я могу с этим сделать? А ты хочешь о ней услышать?
И в течение истории все, что происходило, человечество действительно оставалось с этими фантазиями.
В течение истории человечество само начало присваивать к разным явлениям природы земным как будто бы какие-то большие силы, не духовные, а какие-то большие такие силы судьбоносные, но только наука Каббала, которая описывает человеку духовный мир в определенном коде, то, что называется корень и ветвь. Хоть мы и используем слова этого мира, мы в них, под ними, подразумеваем их духовные корни, силы в духовном мире. В духовном мире есть только сила.
Выйдем в путь, может быть. Займемся Ноахом. Глава Ноах. Я приглашаю вас поглядеть фильм, который мы сняли. Вот родословие Ноаха. Ноах, муж праведный, был непорочнейшим в поколениях своих, и увидел всесильный землю, что вот растлилась она. И сказал всесильный Ноаху: «Конец всякой плоти настал предо мною, ибо вся земля наполнилась насилием от них, и вот я истреблю их с землею. И сделай себе ковчег из дерева гофер, с клетями сделай ковчег». И вошел Ноах, и с ним сыновья его, и жена его, и жены сыновей его в ковчег. По паре вошли к Ноаху в ковчег мужского и женского пола. И было через 7 дней, вода потопа уже была на земле. И в 600-й год жизни Ноаха разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. И стерлось всякое существо, что на поверхности земли, от человека до скота и гада и птицы небесной. И стерлись они с земли, и остался только Ноах и те, что с ним в ковчеге.
Красиво. Ты тоже в роли Ноаха. А машина вместо ковчега?
Вся эта история начинается с того, что Творец в сердце своем решил. После того, как он уже выгнал Адама и Хаву, выгнал из их израильского сада, кто он? Тот, кто разочаровывается.
Ты видишь, мы уже видим, что рассказы, их нельзя брать так плоско рассматривать и воспринимать. Это не детские рассказы. Мы можем рассказывать им, они принимают все, что говорит взрослый ребенок, воспринимает. Но, конечно, сама по себе история, она вызывает такую более глубокую проверку и изучение. Не может быть, что так говорится о Творце. Как это может быть, что высшая сила ошибается, потом производит такие плохие действия?
Но это очень широко распространенное мнение. В беседе по радио мне сказали: смотри, написано, что он сделал и не сумел.
Скажи, как бы ты воспринял такого Творца?
Верно, вот так и воспринял бы.
Высшая сила сделал все, создал земной шар, а потом вызвал такое цунами, который смывает все и оставляет только одну семью, которую он избрал. А другие виноваты, из-за чего и в чем? Иди к мастеру, который создал меня, как говорится. Так что же делать? То есть история не такая, а на самом деле речь идет только о духовном, о духовных действиях, о духовных силах. О нашем мире нет ни одного слова, поэтому эта книга называется «Святой», потому что «святой» называется «отделенный». Как мы говорим, ты посвящаешься мне, то есть ты отделяешься от всего мира для меня. А «святой» — это «отделенный», это нечто совершенно оторванное от этого мира и находящееся в ином месте. Это не место буквально, которое какое-то воображаемое. Поэтому мы так относимся к Танаху.
Так что же он хочет рассказать здесь?
Он хочет рассказать нам о наших корнях, что происходит до того, как мы вообще говорим о человеке, с нашими корнями, как Адам Аришон, Ноах, Авраам. Обо всех этих вещах он рассказывает мне о силах, которые находятся во мне, и эти силы начинают во мне соединяться, связываться вместе. Сила земли, которая нехороша, потому что это желание получать, эгоистическое, все поглощать в себя, и сила воды, это вода, которая вместе с землей, с одной стороны, дает жизнь, с другой стороны, это может быть нечистые воды, которые могут затопить все. В итоге эта вода приходит и очищает все, что есть на земле, оставляет только часть, достойную для развития. Допустим, если сейчас придут ко мне воды, то есть та сила, которая называется воды, и промоет меня, я бы хотел этого, потому что тогда это все равно, что я как выхожу из-под души, из-под такого погружения в воду, выхожу чистый, и тогда то, что происходит с моими мыслями, свойствами, силами, они обновляются, и с этим я выхожу, я знаю, что отныне и далее я могу начать новую жизнь. Я уже не буду ошибаться, не достигну всех этих грехов, о которых не рассказывают.
Ну, буквально, это некий этап в духовном пути, который проходит человек.
Каждый.
Каждый человек.
Каждый.
Когда это происходит? Когда он раскрывает духовное?
Это после того, как человек приходит к духовному.
То есть человек приходит к духовному.
У него есть точка в сердце, то, что называется раскрыть его духовную жизнь. То есть он видит этот мир как неудовлетворяющий его, не наполняющий его, и тогда он начинает уже испытывать ощущение, в чем смысл жизни, для чего я живу. И эта точка, которая влечет его за пределы жизни, называется точка в сердце, это начало души. И тогда он начинает искать, пока он не приходит к тому месту, где действительно изучают Каббалу, как методику развития души, не как что-то мистическое.
Так, Ноах — это некий этап пути, в который так человек проходит с самого начала, как омовение такое.
Но это не сразу.
Ну, хотя бы по порядку.
Да.
Чисто хронологически ты достигаешь уровня человек.
И да, и нет. То есть частично да, частично нет. В Торе нету рано или поздно, и не случайно говорится рано и поздно в Торе, потому что человек... Ведь духовное — это совершенство, и каждое состояние в нем находится все, то есть зависит в какой резолюции, в каких размерах. Ну, как у ребенка, у него есть все органы, даже ноги. Он начнет ходить еще через год, но ноги ему даны сначала. Для чего? Потому что все части должны развиться в равной мере, но постепенно они входят в работу. То же самое в человеке, когда он развивается. Он получает как бы все, но есть вещи, которые разовьются сегодня, свойства, силы, а есть такие, кто после.
То, что вы сейчас сказали, это мне напоминает. Вот я слышал историю Ноха, потоп, подобно родам. Это очень похоже. Это действительно как роды. Это процесс духовного рождения. Он описывает нам духовное рождение.
Любое состояние духовное называется рождением. Есть рождение после потопа, когда родился новый мир. И Нох, как новый человек, со всеми составляющими. Неживой уровень — это новая земля, растительный, животный. Затем есть еще ступени развития, потому что мы развиваемся каждый раз поэтапно, со ступени на ступени, каждый раз на новой ступени мы рождаемся.
Я на секундочку хочу рассмотреть вопрос. Животные, которые вошли по паре...
Попарно — это потому, что мы состоим всегда... из сил, правой и левой.
И это то, что он нам описывает, что ты идешь к этому омовению духовному. Так взять с собой что? Что взять с собой? Кто эти животные?
Все твои свойства, которые должны пройти потоп, проверку, очистку, выяснение, исправление для новой жизни, для новой ступени.
Творец как бы говорит с Нохом: ты знаешь, что произойдет?
Так происходит с человеком, который знает, что он идет к новой ступени, к новому раскрытию своего отношения с Творцом, и это называется духовный мир. И так он хочет, чтобы с ним произошло, он хочет, чтобы пришел потоп. Он ожидает этого.
В реальности я должен спросить, вернемся на секунду, это происходило?
Это уже проблема, у нас всегда будет проблема, происходило это или нет, потому что здесь мы касаемся восприятия реальности. Что значит произошло или не произошло? И что означает, происходит это сейчас или нет? Мы сидим сейчас с тобой в студии, нас снимают, есть люди. Как будто бы все это происходит.
Да.
Но что значит происходит? Это происходит, или это происходит каким-то иным образом духовным, только относительно нас, потому что мы находимся в таких особых свойствах, это нам так кажется, а все духовные силы так вот представляются нам таким образом. И постепенно мы войдем в это, что значит прошлое, настоящее, будущее, что такое перемещение, движение, что такое наш мир. Все это представляется нам таким образом, потому что мы пока еще не находимся в духовном. Пройти потоп мы должны со всем, что есть у нас. И Ноах, он должен распознать те вещи, которые кажутся ему пригодными для духовного, а потом присоединяются и раскрываются другие силы. Ты видишь, эту историю нельзя приклеить к этому миру, иначе у тебя возникают большие вопросы.
Да.
Где тогда все эти животные? Не чистые, да и вообще всякие потом плохие вещи раскрываются в мире сразу после потопа. Они приходят к Вавилонской башне. Мы должны понять, что все эти состояния, которые проходит человек, они говорят об одном и том же состоянии, а потом раскрываются еще злые силы, еще, еще, и мы с помощью них, именно с помощью того, мы исправляем их, мы поднимаемся в нашем исправлении.
Что это за ковчег, в котором Ноах, его семья, животные?
Ковчег — это то, что Ноах должен организовать внутри себя. Весь свой внутренний мир, чтобы назывался ковчегом. То есть сейчас все силы зла во мне, которые раскрываются и хотят увести меня с прямого пути к корню моей души, я с этими силами не могу сейчас внутри себя справляться. У меня нет для этого силы преодоления, которая называется в духовном экран. Мне необходимо сейчас скрыть себя, закрыть себя той силой, которая называется ковчег. Это бина. Это как некая матка, как какое-то закрытое надежное место в свойстве отдачи, что мне не нужно большего. Как Хафец Хесед. Достаточно того, что есть у меня. Я хочу только таким образом я могу преодолеть всякие такие сильные, жестокие побуждения, мои желания, которые толкают меня к разным таким вещам. Если я хочу находиться в святости, я должен здесь, в этом своем нынешнем состоянии, я должен закрыть себя в ковчеге. То есть я должен скрыть себя от всех сил зла, эгоистических, которые хотят, чтобы я использовал мир для себя, чтобы я все тащил к себе. То есть мне достаточно быть Хафец Хеседом.
Но Ноах, говорят, был праведным еще до этого.
Написано «праведник в поколениях» для своего уровня.
И он собирает всех. Я думаю об этом. Я представляю, вот эта картина материальная, она очень проблемная. 9 месяцев со всей семьей, родственниками, все животные, со всеми вместе быть в этом ковчеге. Это ощущение...
Но это никак не проблема, никто никого не ест, ты же видишь... Он проверил и взял с собой те свойства, те мысли, те свои желания, с которыми он думает, что он сможет продвигаться в духовное, продолжать путь к корню своей души, а все остальные вещи он хочет оставить снаружи. Он хочет изолировать себя от них, и поэтому он проходит эти 9 утробных месяцев и рождается с этими свойствами на новой ступени и продолжает. Поэтому та матка, которая рожает его на новой ступени, это ковчег.
Сейчас перейдем ко второй части истории, которая снята.
Снова фильм?
Да. И усиливалась вода на земле 150 дней. И сел ковчег в 7-м месяце, 17-й день месяца, на горы Арарат. А вода продолжала убывать до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались вершины гор. И было, по окончании 40 дней, открыл Ноах окно ковчега, которое он сделал, и выпустил Порона, и тот отлетал и прилетал, пока вода не высохла на земле, и подождал еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. И явился к нему голубь в вечернее время, и вот масличный лист клювом сорванный у него, и узнал Ноах, что вода понизилась на земле. И вышел Ноах, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним. И сказал Бог в сердце своем: «Не буду более проклинать землю за человека, ибо помысел сердца человека зол от молодости его». Как это происходит внутри?
Внутреннее состояние. Это мои внутренние состояния. Представь себе, потоп. Ты выходишь из потопа, ищешь новую жизнь. Ты желаешь понять, можешь ли ты, способен ли ты, где голубь, где мои надежды, как я освобождаюсь от этого, где новая ступень, когда я могу быть уверен, что я не тащу за собой все эти старые вещи, с которыми я родился. Проходят 9 месяцев зарождения, я выхожу из ковчега, Итак, начинаю новую жизнь. Это поиск человека. Это не происходит само. В материальном мире мы видим ребенок, никто не спрашивает его, рождаться ему или нет. Рождается из капли, развивается, и вдруг мы видим, что он становится человеком, вдруг у него есть личность, он начинает говорить, требовать, потом начинает даже врать, и становится человеком. Откуда это происходит, это развитие? Он был ничем. И вдруг мы видим, нет, это уже человек, это уже самостоятельная личность, он уже сам что-то говорит, не смотрит на тебя так наивно и принадлежит тебе полностью, нет, он самостоятельный. Так мы развиваемся тоже в материале. И так мы развиваемся и в духовном. Но в духовном мы развиваемся только в порыве, в побуждении, в таком нашем направленном желании, что я хочу этого. Каждую секунду, когда мы развиваемся в материальном, это происходит естественным образом. Время проходит, так развивается ребенок, ты даешь ему... Есть, он развивается, а в духовном ты сам. Ты уже взрослый и большой, но в духовном у тебя есть точка в сердце. Это то желание достичь чего-то духовного. И это желание — это капля семени. И ты должен подталкивать себя, чтобы эта капля развивалась, развивалась к Высшему, который называется твоим отцом и матерью, твоей маткой, твоим ковчегом, когда все это разовьется внутри. Для этого ты должен находиться в усилии, и к этому ты продвигаешься. Поэтому вся эта история, она такая красивая, и она так происходит, но это не происходит само собой в человеке, который идет к раскрытию духовного. Это силы с большим усилием. А что такое Творец, который говорит ногу? Кто вообще такой Творец для человека? Где человек, который начинает свою духовную работу? Это далеко еще от того, чтобы раскрыть духовное? Ну, кто со мной говорит? Я откуда-то с неба? Это очень странно, да? Так, не дай Бог. Может быть, говорится о каких-то осложнениях психологических? Нет. Говорится о том, что человек связан с целью, и он хочет понять, как быть ближе. И так он раскрывает, что эти силы, которые продвигаются, которые освобождаются для духовной работы, они называются ворон и голубь. Потом есть много рассказов в Танахе о голубе и о вороне, объясняются какие-то силы души. Ворон, в противоположность голубю, очень заботится о своих потомках. Он всегда их сажает на себя, чтобы стрела не задела их, а попала в него. То есть ворон — это как экран, который покрывает. Если я освобождаю эту силу экрана, то я знаю, что я должен находиться над этим экраном. Это называется ворон в духовном. А голубь — это та сила во мне, которая может раскрыть новое. То есть ворон символизирует то, что я готов уже подняться. Я уже созрел, повзрослел, я уже могу подняться над следующим состоянием, над своим нынешним состоянием, поднять своих птенцов, который находится на мне, а голубь — это уже моя сила, которая может раскрыть новую сушу, чистую.
То есть прежде должен прийти ворон, а потом голубь. Я должен задать еще один вопрос. Вся тема «Нох» — это мы прочитали вот сейчас главу «Нох», «Взор», и тема «Ноха» перекликается, ну, по крайней мере, в восприятии людей в мире, с темой охраны окружающей среды. Об этом всегда говорят. Были вокруг этого совещания, конференции в Копенгагене.
Мы ничего не можем с этим сделать. Мы не понимаем, что наш мир — это отражение нашего внутреннего мира. Если мы не справимся внутри, то не будет ничего с нашим миром. Все наши усилия, которые мы вкладываем во внешнее, построить якобы хорошие отношения между нами, учредить законы, какие-то хорошие, сделать мир лучшим, сделать такое обслуживание везде для всех. Сколько мы вкладываем в здравоохранение? Это больше, чем во все другое, и все равно мы болеем.
Я как раз напоминаю об окружающей среде.
Окружающая среда, это вообще ни на йоту это не поможет. Все это нисходит сверху вниз. Наш мир является результатом духовного. Духовные силы, они приходят в наш мир, в нашем мире. Это лишь отражение духовного. Насколько мы нечистые в нашем духовном мире или в нашем состоянии души, так же это будет и в нашем мире, то есть не будет никогда лучше. То есть если мы хотим что-то исправить, это только внутри себя. И тогда мир, вдруг мы увидим, я говорю тебе, это будет как чудо. Мы увидим, что наш мир сам начинает очищаться от того мусора, который мы создаем здесь. От всего зла вообще, от всех ураганов и цунами, и все, что происходит. Вдруг мы начнем видеть такой приятный и мягкий климат. Откуда? От того, что мы изменились к лучшему.
В завершение. Что я могу взять с собой в духовное путешествие? Я зритель в доме. Из всей этой истории о Ноахе.
Я бы сказал так. Во-первых, все это внутренний рассказ о тех состояниях, которые должен пройти человек на пути к целетворению. И каждому придется это пройти рано или поздно. Второе. Если мы изучаем это правильно, то это помогает нам самим продвигаться вперед, и чем больше мы сами будем продвигаться вперед, это поможет нам продвигаться не за счет тех сил, которые вынуждают нас, они обычно неприятные. И третье, если мы хотим улучшить нашу жизнь здесь, в этом мире, то мы можем сделать это только с помощью улучшения нас самих внутри, и та форма, которую мы понимаем, Самаха поможет нам.
История о Ноахе — это вовсе не то, что мы думали, видимо. Мы проясним еще эти истории, насколько неясны нам истории в Танахе. Большое спасибо.